Бронислава Ванцович. Эрна Штерн и два ее брака. Книга из серии «Королевство Рикайна». Брак первый. Случайный.
«Все эти звезды я дарю тебе», — сказал мальчик и ударил девочку железным тазиком по голове.
Глава первая.
«Да уж, не повезло тебе», — вздохнула подруга. Она как раз пыталась запихнуть очередное платье в сумку. Платье было явно лишним, но Грета все равно не сдавалась и надеялась найти в сумке еще не освоенные глубины. Глубины находиться не хотели. Я промолчала. Стоило ли пережевывать одно и то же столько раз? Да, мне не повезло. Да, я умудрилась подхватить лихорадку во время сессии. Да, теперь вся моя группа едет на практику с куратором, а мне придется досдавать последний экзамен уже после их отъезда и ехать совсем одной, куда ректор направит. Ну и что, не умирать же теперь? В конце концов, месяц я как-нибудь протяну без Греты и без группы. Будет, конечно, грустно.
«Может, оставить его все-таки здесь?» — с сомнением протянула подруга, разглядывая платье, которое упорно не хотело укладываться в сумку. «Девочки со второго курса говорили, все равно по большей части в штанах ходили, а платье надевали только в населенных пунктах, чтобы селян не пугать».
«Я думаю, что тех пяти платьев, что уже влезли, вполне достаточно, чтобы не пугать селян», — заметила я. «К тому же твоя сумка и без него неподъемная».
«Ой, да я к ней артефактик привяжу», — махнула рукой Грета. «Мне Марк подарил такую замечательную штуковину. Она все вчетверо уменьшает». Марк, Гретин жених, учился на четвертом курсе и собирался стать целителем. Так что артефакты — это не самая сильная его сторона. И ради подруги он должен был очень постараться. Но, с другой стороны, он мог попросить кого-нибудь сделать или даже купить. «Хорошо, когда есть кому о тебе позаботиться».
«Полезная вещь», — с легкой завистью сказала я. «У меня такого артефакта не было, а значит, все вещи придется тащить самой. Так что я уже сейчас прикидывала, что возьму, а что здесь останется».
«Останется много, но красоваться мне там будет не перед кем».
«Ну все, бросаю его тут, все равно у него оборочка отпоролась», — решила подруга, вешая платье в шкаф. «А времени пришить может и не найтись».
Она застегнула сумку. Начала собирать разбросанные по комнате вещи, по разным причинам оставленные здесь, и распихивать их по полкам. У меня появилась надежда, что весь беспорядок, устроенный ею при выборе одежды на практику, она же и ликвидирует, а мне не придется приводить комнату в порядок после ее отъезда, чего я опасалась. Грета огляделась, обнаружила забытый пояс на спинке стула, положила его на место и спросила.
«Ты пойдешь нас провожать?»
«Не знаю», — неуверенно ответила я.
«Все-таки это очень печально, когда все уезжают, а ты остаешься».
«Пойдем, развеешься, порадуешь Олафа своим появлением», — лукаво сказала Грета. «А то он так расстраивался, что ты не едешь. Ты когда в лазарете лежала, он меня через каждый час мучил вопросами о твоем самочувствии.
Так переживал, так переживал».
Я покраснела. Олаф мне очень нравился, но все время, что мы были знакомы, он стеснялся лишний раз ко мне подойти, не то чтобы признаваться в своих чувствах, поэтому в наших отношениях не было никакой определенности. Да и не было их, этих отношений. Пойти, что ли, действительно проводить группу? Я покосилась на разложенные учебники по травничеству, сдавать которые буду завтра. Наверное, достаточно уже выучила. А что не успела повторить, так повторю после отъезда одногруппников. Решено, иду провожать. Подруга привязала свой артефакт к сумке и легко двумя пальчиками приподняла ее. «Гляди-ка, работает. Можно было и побольше всего напихать», — сказала она с немного удивленным видом, словно до этого момента сомневалась, что подаренный Марком артефакт будет работать как надо. «Ну что, идем?» Мы пошли. На площади перед академией стояли дилижансы, но в них еще никто не загружался, и лошади меланхолично пережевывали овес из торб. Вот странное дело. Везде уже в ходу повозки, двигающиеся с помощью магии. А у нас, в магической академии, все по старинке, как было и 100, и 200, и 500 лет назад. Традиция, как говорит лорд Гракх, ректор. Но мне кажется, скорее предосторожность. С нашими студентами чем меньше магических вещей, тем лучше. Все, до чего дотягивались шаловливые ручки моих соучеников, в лучшем случае переставала работать. В худшем — взрывалась, и не всегда при этом обходилась без повреждений самих студентов. Целительское крыло Академии работало постоянно, не простаивая без дела даже часа. Поэтому вполне понятно желание ректора уменьшить количество несчастных случаев. Лошадь в этом плане штука совершенно надежная, не требующая магической регулировки. Правда, требующая ухода, заботы и постоянной кормежки. На площади было оживленно. Бегали кураторы с безумным выражением на лицах и пачками бумаг в руках. Студенты на их фоне казались островками спокойствия, стояли небольшими кучками, болтали, смеялись и не слишком волновались о предстоящей поездке. Мы подошли к нашей группе, и на меня сразу в большом количестве посыпались вопросы о здоровье и пожелания успеха завтра на экзамене. Меня охватило острое чувство жалости к себе. Совсем скоро все уедут, и как же им будет весело такой компанией, а меня неизвестно куда отправят одну одинешеньку. Но переживать долго не получилось. К нам подбежала совершенно измученная леди Кларк, куратор нашей группы, окинула всех грозным взглядом и спросила. «Ну что, все уже подошли?» «Нет», — в разнобой понеслись ответы. «Еще нет Зольберга и Норда».
«Так, мальчики», — устало сказала она, — «кто-нибудь быстренько за ними сбегал, а то уже отправляться пора». Мальчики энтузиазма не выказали. Каждый сделал вид, что у него прямо сейчас появилось совершенно неотложное дело. Веревочку на мешке перевязать или грязь из-под ногтей ножиком выковырить.
Но леди Кларк таким было не смутить. Она ткнула пальцем сначала в одного, потом в другого.
«Так, ты за Зольбергом, ты за Нордом. И быстро!»
Первый радостно ответил.
«Так вот же, Олаф уже идет!»
Второму так не повезло. И он с явным выражением возмущения на лице поплелся за опаздывающим. Скорость у него была такая, что сразу было видно, рассчитывает, что Норд подойдет раньше, чем отправленный на его поиски пересечет площадь. Но долго я на него не смотрела, так как Олаф подошел сразу ко мне и прошептал на ухо.
«Я попрощаться хотел, а вас уже не было».
«Я пошла Грету проводить», — радостно улыбнулась я. «Не сидеть же мне в общежитии, когда вы все на лето уезжаете».
«Да», — грустно сказал он, — «теперь до осени не увидимся».
«Лето быстро пролетит. Не заметишь, как уже и открывающий бал начнется». Открывающий бал — первое событие учебного года в нашей академии и последняя возможность развлечься перед началом учебы. Те, кто пытался развлекаться во время семестра, быстро понимали, что приходится выбирать — или учеба, или все остальное. Занятия магией пренебрежения не прощали.
«Да, открывающий бал», — задумчиво сказал Олаф. «Я его буду так ждать, особенно если ты пообещаешь мне первый танец».
Никогда раньше он столь явно не выражал свои чувства, поэтому я немного смутилась, опустила глаза, но все же ответила. «Договорились, первый танец твой». Олаф расплылся в радостной улыбке, взял меня за руку и даже приоткрыл рот, чтобы сказать что-то.
«Так, мальчики-девочки, Норда уже ведут. Быстренько прощаемся и грузимся».
Вклинился в нашу идиллию звучный голос леди Кларк.
«Времени уже нет, и так совершенно от графика отстали».
Олаф разочарованно вздохнул и отпустил мою руку, а я поняла, что его признание откладывается до осени. Но что оно непременно будет, я не сомневалась, и это наполнило сердце радостью. Мои одногруппники загрузились, подгоняемые леди Кларк. Дилижанс наконец тронулся и поехал, чуть погромыхивая колесами по брусчатке. Я помахала вслед и пошла к себе. Я вспоминала наш короткий разговор с Олафом и невольно улыбалась. Просьба о танце — это настоящий прорыв в наших отношениях. И руку мою он неспроста взял. Какая жалость, что он подошел так поздно и не успел сказать, что хотел. Эх, вот бы леди Кларк подождать пару минут. Я грустно вздохнула и открыла уже совершенно опостылевший к этому времени учебник. Не знаю, что я там собиралась найти нового. После стольких повторений я могла ответить на любой вопрос в любое время, даже ночью, для чего мне и просыпаться было не обязательно. Это я и доказала на следующий день на экзамене, когда сдала травничество на отлично. Любовалась я оценкой в зачетке недолго, нужно было идти в ректорат за направлением на практику. Секретарь ректора
Добродушная толстушка Инора Дабс как раз пила чай и была рада угостить и меня.
«Эрна, деточка, сейчас еще один студент должен подойти. Вместе поедете», — заворковала она, подавая мне чашку. «Подождешь немного, чтобы мне два раза вам все не рассказывать?»
Конечно же, я согласилась и даже духом воспрянула. Вдвоем все-таки не так скучно будет. И потом, у меня же нет такого замечательного артефакта, как у Гретты, а тут, может, и таскать ничего не придется. Студент — это же существо мужского пола. Значит, у него уже на подсознательном уровне заложена помощь слабым девушкам. Так мечтала я ровно до того момента, пока не открылась дверь и не вошел барон Штаден, который оказался моим напарником по практике. Я мысленно застонала. И совсем не потому, что это существо мужского пола наверняка не будет таскать за мной сумку. Главная проблема состояла не в том, что он был из благородных. Таких у нас было предостаточно. Все же в среде аристократии люди с даром встречались намного чаще. И не в том, что учился Штаден у нас только со второго семестра. Это тоже вполне пережить можно было. А в том, что был он законченной сволочью. По отношению к преподавателям, он всегда балансировал на той грани изысканного хамства, которая в достаточной степени их злила, но не позволяла поднять вопрос об отчислении. Тем более, что учился он блестяще, несмотря на многочисленные попытки его завалить. Со студентами отношения у него тоже не складывались. Девицы млели от его черных глаз и черных же волос, которые он небрежно собирал в хвост. Его хищный профиль многим снился по ночам, а он охотно пользовался благосклонностью прекрасной половины нашей академии. Но рассчитывать в отношениях с ним на что-то большее, чем кровать в его комнате, не следовало. Да и то на не слишком продолжительное время. Менял он своих пассий часто. А парни после нескольких стычек опасались с ним связываться. В активе Штадена было 4 года службы в действующей армии, 4 курса боевой магии военной академии и великолепное владение клинком на уровне мастера. Дуэли с ним всегда заканчивались одинаково, вне зависимости от того, какой вид оружия использовался и применялась ли магия. Проигравшего противника оттаскивали с серьезными повреждениями в целительское крыло, а на самом бароне не оставалось ни царапины. Сейчас он, небрежно развалившись на стуле, с презрительным выражением лица выслушивал описание нашего назначения. А ехали мы в маленький городок Борхен, оказывать посильную помощь тамошней травнице в заготовке всех частей лечебных растений — листьев, корней и цветов. Инора Дабс закончила инструктаж и выдала нам по экземпляру предписание, которое следовало прочитать и подписать. Штаден взял листок с видимым неудовольствием, но читать начал внимательно. Подпись свою ставить не торопился, как собиралась это сделать я. Я последовала его примеру и углубилась в изучение пунктов, которые заранее навевали на меня скуку. И вдруг мой напарник возмущенно сказал:
«Это что за ерунда? С чего вдруг при гибели на практике другого студента я обязан заниматься транспортировкой не только тела, но и вещей? Я в грузчики не нанимался».
Я быстро пробежала глазами по своему экземпляру. Надо же, в самом деле этот пункт присутствовал. Как же так? Ведь считается, что практика безопасна. Я вопросительно подняла глаза на Инору Дабс, но та не обращала на меня никакого внимания и выговаривала этому хаму:
«Лорд Штаден, вас должно успокоить, что и ваша напарница будет вынуждена оказать вам такую же любезность и позаботиться о вашем теле и ваших вещах. А если учесть ваше поведение в последнее время, этот вариант кажется мне намного более вероятным, чем озвученный вами».
Возможно, она была права, но меня пугало само наличие этого пункта в выданной нам бумаге.
«Инора Дабс», — жалобно сказала я, — «нам же говорили, что практика абсолютно безопасна, а здесь такое написано».
«Это стандартная форма», — успокаивающе заворковала секретарь ректора. «В предписании мы постарались охватить все ситуации, которые могут возникнуть. Из моего опыта скажу, что не было ни единого случая, когда кто-то погибал на практике после первого курса. Вот после четвертого, да, было. Да и то всего 2 за столько-то лет. Эрна, сама подумай, что страшного может случиться при сборе лекарственных травок?»
со мной ничего», — ответила я. «Но мне кажется, что лорд Штаден не ограничится собиранием гербария, а начнет пополнять свою коллекцию прекрасных дам».
«Не беспокойся, Штерн, тебя там точно не будет», — насмешливо сказал Штаден.
Он отложил свое предписание и теперь разглядывал меня с видом энтомолога, увидевшего редкую моль.
«В коллекции нет, но уж больно невзрачная. Украшением не станет. Так, может, и не стоит тратить на нее свое время?»
«Я беспокоюсь не о том, буду ли я там или нет», — разозлилась я на него, «поскольку коллекционер мне совсем не интересен, а о том, что родственники других экспонатов могут выказать недовольство и прибить моего напарника по практике, а транспортировка тела — не такое уж приятное занятие».
«Не так-то просто меня прибить», — фыркнул Штаден.
«Никто никого не прибьет», — опять заворковала Эйнора Дабс. «Практика пройдет мирно и спокойно. Городок маленький, тихий. Разве мы бы отправили в другой студентов-первокурсников?» Она еще некоторое время увещевала нас со Штаденом, напирая на безопасность практики и стандартность формулировок. В конце концов, мы подписали и оказались в коридоре с направлениями. Я посмотрела на напарника и подумала, что лучше бы поехала одна, чем в компании типа, который уже сейчас вызывает у меня стойкое неприятие. Чуть поморщилась, что, похоже, не укрылась от его взгляда, и спросила.
«И как мы будем добираться?»
«Запомни, Штерн»,
— окатил он меня высокомерным взглядом.
«Никакого «мы» не существует. Есть ты и есть я. Как я буду добираться, тебя не касается. А как будешь добираться ты, меня абсолютно не волнует».
После этого он развернулся и неторопливо пошел по коридору. Я стояла красная, как рак, и переживала его слова. Можно подумать, я к нему напрашивалась. Похоже, практика будет намного хуже, чем мне казалось до этого момента.